Итак, друзья мои, сегодня у нас с вами лекция 30-я, то есть предпоследняя. Раздел старый, то есть христианское просвещение славянских народов. И, собственно, тема сегодняшней лекции – начало христианского просвещения славянских народов, второй период. И сегодняшняя лекция, первый пункт. Архиепископия святителя Мефодия Моравского, запятая, ее историческая судьба. Второй пункт. Противление немецкого духовенства и князя Святополка Моравского. Точка в том же пункте. Исход борьбы. Третий пункт. Свидетельство и изгнание из Моравии учеников святителя Мефодия. Точка в том же пункте. Заключение. Вот это то, чем нам предстоит сегодня заниматься. Значит, мы с вами остановились в тот раз на 14 февраля 869 года, то есть кончина равноапостольного Кирилла. Кончина равноапостольного Кирилла, который для Рима так и остался Константином-философом, она как раз и определила первый период христианского просвещения славянских народов, который мы с полным правом назовем подготовительным или подготовительно-созидательным. То есть это создание славянской азбуки, создание языка, перевод, особенно литургии и также Евангелие на этот новый язык. Венецианский собор 868 года, победа на этом соборе, то есть право каждого народа слышать литургию на своем языке и так далее. Это вот подготовительный этап, а дальше начинается церковное строительство. В нем уже не принимал участие равноапостольный Кирилл, но зато его старшему Мефодию как раз досталось. Достались прежде всего большие скорби. Именно по бессмертной церковной истине в формулировке Исаака Сирина «Никто не всходил на небо, живя прохладно, и путь Божий есть ежедневный крест». Вот этот ежедневный крест как раз его ждет. Некоторое время после кончины брата Мефодий остается в Риме. И только в конце 869 года был посвящен в священнический сан. Напоминаю, что тогда игумен, а он же был игуменом монастыря Олимпийского на Олимпе, игумен совсем не обязательно должен был быть пресвитером. Так вот, он посвящается, значит, римским папой Адрианом II в священнический сан и отправляется на свое, значит, деланье в Панонию, то есть князю Коцолу. И сразу перед нами вопрос, а почему же не в Моравию, почему же не к благоверному князю Ростиславу, с которым они уже и работали, то есть у которого в стране. И уж он, конечно, знал, что апостольская миссия святых братьев далеко не закончена и так далее. Оказывается, обстоятельства в Моравии, государственные, к этому времени существенно изменились. И вот в какую сторону. Значит, благоверный князь Ростислав действительно в том же 869 году ввязался в войну, никому не нужную, с Баварским королевством. Из Тюрингии, то есть вот с этими вот двумя уже немецкими королевствами. Как будто бы вначале, значит, это дело сопровождалось общественным подъемом, парами, так сказать. И вот как бы в помощь благоверному князю Ростиславу собирается общеюжнославянское, то есть точнее южно- и западнославянское народное ополчение. Но проку от него не вышло ни малейшего. Ну, здесь сидят вот военные люди, по крайней мере, бывшие. Кто примерно представляет себе военную историю, должен понимать, что вообще все народные ополчения, так называемые, это первый признак паники. Народное ополчение 1812 года тоже никакого проку не принесло. В этом отношении Лев Толстой совершенно прав. Народное ополчение 1941 года с одной берданкой на пятерых. Это вообще было полное безобразие. Так вот, в данном случае 869 год ничем не отличался от событий 19 и 20 века. Таким образом, Моравия терпит поражение. Немцы уже на территории и уже окружают столицу – Велеград. Правда, столицу удалось отстоять, и даже моравская армия перешла в контрнаступление, немцев гонят, и тут случился казус. Князя Ростислава предал его родной племянник Святополк. И предал его основательно. То есть именно предал его врагу Карломану. Ростислава хватают, ослепляют и перевозят в монастырь в Баварии, где он и скончался на следующий год, то есть в 870 году. Сразу возникает вопрос, а что это за Святополк у нас? История его называет первым антинациональным политиком в славянском мире. Он действительно был воспитан в Германии, там же, конечно, и крещен, то есть у него есть христианское имя другое, Святополк это славянское. Воспитан в Германии и вышел оттуда совершенно немцем. У нас свой такой был. Вот на будущий год узнаете, Петр III. Но ему, тому-то голубчику, не дали развернуться. А тут вышло вот так.
Ну, то есть... Есть живой такой политик.
Например?
Горбачев.
Недурно. Но, между прочим, если вы мне либо на будущий, да на будущий год... Вот сочиненица приготовить и вообще, так сказать, вот такой вот обзор как бы черт антинациональных политиков в славянском мире будет замечательно. Итак, друзья мои, во всяком случае перед нами первый пример государя чуждого стране. без почвы, без корней, без национального идеала. У нас и Петр I немного отличался. Но, во всяком случае, на этот раз Господь страну хранит. Предательство Святополку даром не обошлось. Карломан овладел столицей, разграбил государственную казну и княжеские сокровища в Велиграде. Ну, ясно, что при такой ситуации какая тут могла быть духовно-просветительная деятельность? Разумеется, никакой. Естественно, все эти события как нельзя лучше были известны в Риме. Именно поэтому римский папа посылает Мефодия не в Моравию, а в соседнюю страну Паннонию, где более или менее спокойно. Правда, и тут немецкое духовенство, вот тоже латино-немецкое, то есть, значит, там Моравию пытаются пристегнуть к Пассавской епископии. Город Пассау найдете, это тоже на Дунае, территория бывшей ФРГ, это примерно вот где река Ин впадает в Дунай. Так вот. А Паннония, значит, пристегнута тоже к Зальцбургской епископии. Итак, латино-немецкое духовенство затрудняет его священническое и миссионерское дело. Князь Коцел не хочет ссориться и направляет его снова в Рим со своим препроводительным письмом, то есть ищет посредничество у римского папы. И вот тут, наконец, в начале 871 года Мефодий получает посвящение от папы Адриана II в архиепископа сразу двух стран – Моравии и Паннонии, то есть исключает уже своей властью эти страны, значит, из вот этих самых церковных округов, создает самостоятельную архиепископию, и вот Мефодия как раз посылает туда. Ясно, что этого посвящения немецкие епископы не признали, но они даже не удостоили папу ответа. Уже позже, два года спустя, в конце, значит, 873 года, они подали папе объяснительную записку со ссылкой на Карла Великого. Акт 798 года, что Паннония причислена Карлом к Зальцбургской епископии. Простите, при чем тут Карл Великий? Тем временем, по прибытии в Паннонию в ноябре 871 года, святитель Мефодий приглашен в Зальцбург на суд. И поехал. Оказался обман. Эти самые немецкие пастыри, так сказать, всегда пренебрегали церковно-каноническим правом. И уж тем более каноническим послушанием. Кстати говоря, это потом скажется и на событиях 1075-1077 годов, так называемая Каноса, то есть конфликт уже римского императора Генриха IV с папой Григорием VII. И в конце концов это получит завершение в реформации, когда как раз вот все немецкое духовенство отложится от Рима и как оно привыкло ориентироваться на гражданскую власть, так оно и будет. Как вам сказать, тут, конечно, всякие есть про и контра, но это уже вопрос истории последующих веков. А вот Карл Великий уже фигура, которая у нас с вами мелькала. Я уже говорила, что ему, конечно, всехристианскую империю создать не удалось. Она тут же распалась на отдельные королевства. Но уж что ему действительно удалось, это вот создать такое вот политизированное духовенство, ориентированное на гражданскую власть. Вот его-то мы сейчас и наблюдаем. Итак, никакого суда в сущности не было, была расправа. Мефодию наносили с удары прямо на соборе, удар хлыстом. Его ответ на все обвинения был полон спокойного достоинства, то есть, если бы я знал, что это ваша область, я бы в нее и не пошел. Но так как это область Святого Престола, то мне не в чем оправдываться перед вами. Действительно, на самом деле в Дунайских землях когда-то, то есть в первом начале II века по Рождестве Христовом, проповедовал апостол от 70 Андроник. Но с тех пор было нашествие аваров и гуннов. Гуннов, как вы помните, в середине V века. И все христианское просвещение было забыто. То есть тут уже и что там, когда был апостол Андроник, это вообще мифические времена для тех деятелей. А Карл Великий был сравнительно недавно. В самом конце 8 века, а у нас на дворе вторая половина 9. Итак, но надо еще иметь в виду, святитель Мефодий исповедует каноническую верность Римскому престолу. И вот эту каноническую верность он пронесет через всю свою жизнь и до последнего вздоха. Значит, Мефодия заключают под стражу в Швабии и держат там до конца 873 года, то есть 2 года, считайте. За это время и в Риме произошли некоторые изменения. В первой половине 873 года скончался папа Адриан II. Опять-таки любопытно. Ведь из места заключения Мефодий постоянно жалуется и апеллирует как раз к папе, к Адриану II. Адриан II решает не связываться и через некоторое время умирает. И это ведь тоже первый признак близости десницы Господней, близости Божией ко всем делам земной церкви. Итак, на его место выбран новый папа Иоанн VIII. Ну, в православном мире и в православной церковной истории он остался как последний православный папа. Итак, Иоанн VIII немедленно по вступлении посылает клятву на всех этих деятелей Зальцбургского судилища. Естественно, что это включает в себя немедленное низложение. И налагает интердикт на все церкви Зальцбургской епископии. то все церкви затворяет. Это как раз пока не выпустят святителя Мефодия. Ну, а как только, значит, его выпустят, то он вместе с теми деятелями приглашается на суд к папе, то есть в Рим. Надо сказать, что немецкое духовенство, хотя и ориентировано на короля, но короли бывают разные. Как раз Людвиг Немецкий оказался устроение спокойного и характера умеренного. Он никак не хочет ссориться с папой, и поэтому совершенно соглашается отпустить и Мефодия, и, значит, этих самых епископов, принимавших в суде участие, на суд папы в Рим. И так они и отправились. Папа восстановил Мефодия в его церковных правах в Паннонии. Более того, подтвердил его церковные права и на Моравию, и даже напоминает, что в Моравию тоже пора. Действительно, и в гражданской истории произошли некоторые изменения, то есть события развиваются с большой энергией. После захвата столицы поднялась уже народная война. Вот у этой народной войны нашелся и народный герой, то есть народный предводитель, некто Славомир, славы мира, так сказать. Вот как раз возглавивший освободительное движение. Со своей стороны Святополк, испытав положение жертвы предательства, быстренько опомнился, вскоре же вошел в соглашение с восставшими, выдал им немцев и по изгнании их снова устроил Моравию самостоятельным государством. И в следующем году, то есть в 874-м, заключено перемирие, а во второй половине 874-го года заключенный мир. Уже вечный, то есть постоянный. И вот по условиям этого мира Моравия была признана свободной от притязаний баварского духовенства, то есть исключена из состава Пассавской епископии. Это, конечно, было большое дело. И вот, наконец, святитель Мефодий в Моравии. Вот тут он усердно занимается церковным устроением, подготавливает кадры священнослужителей, занимается дальнейшим переводом священного писания. Новый Завет переведен уже, то есть он его только дорабатывает, но начинается перевод Псалтири. И перевод Ветхого Завета начинается с перевода Псалтири. Ну и прочих, кроме Евангелия, то есть кроме литургии, прочих богослужебных книг. Уже в начале 80-х годов им и его учениками переведены все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а учениками переведен еще и номоканон, то есть собрание церковно-канонических правил. Значит, святитель Мефодий пребывает в Моравии неотлучно, со второй половины 874 по 878 год. Вокруг него уже целая плеяда его учеников и помощников и все местных уроженцев. Климент, Гораст, Савва, Ангеляр, Наум, Лаврентий.
все прославленные во святых, памяти 27 июля старого стиля. Пометьте у себя, в календаре найдете. Значит, кроме книг Священного Писания, учениками переводится уже и пролог, то есть жития святых, и дидактическая литература, то есть назидательная. В конце того же 874 года заключен союзный договор между Моравским и Чешским княжескими домами. И вот тогда влияние святителя Мефодия распространяется и туда. По преданию от него же приняли крещение чешский князь Боревой и жена его Людмила. Людмила пострадала как мученица позже, то есть уже будучи бабушкой взрослого внука в 927 году. Мефодий ее крестил, их обоих вместе с мужем. И все бы это было хорошо, но беда в том, что Святополк, несмотря на некоторые изменения своей политики, остался прежним, то есть не покаялся. Он так и остался человеком без почвы, то есть в глубоком смысле без корней. Вот этим он и отличается радикально и от нашего Владимира Святого, и от киевских князей, и от Бориса Болгарского, и даже от Симеона Болгарского. Мы еще их рассмотрим. И в сущности для него страна, ее устроение, в том числе церковное, всегда отходили на второй план. На первом плане была его власть, затем его удовольствие, ну и третьим пунктом может быть его слава. Но все его. То есть это был, конечно же, человек эгоистического склада, и в своей частной жизни он оставался полуязычником. То есть к церкви, да и к спасению-то своему, он был в глубоком смысле равнодушен. Именно поэтому Мефодий был ему тяжел. Прежде всего пастырской строгостью, прежде всего тем, что призывал к покаянию. Впрочем, мы в Византии таких видели, пожалуйста, кесарь-варда. Итак, на первых порах, то есть в конце 874-го, начале 75-го года, Мефодий удалил из страны немецких священников. Однако же они проникают вновь. И потихоньку, постепенно свили себе гнездо именно в княжеском дворце Святополка. Конечно, потакая его слабостью, в том числе слабостью к женскому полу. Хотя у него законная жена, у него сын и наследник, мой мир второй будущий. То есть это не значит, что уж он совсем бескостный. Это значит другое. Итак, в начале 879 года к римскому папскому престолу направляется донос на Мефодия, подписанный Святополком. Сомнения в его правоверии. Ну, нечего говорить, что подписал-то Святополк, но готовили этот донос те самые немецкие священники, которые тут вьются у его двора. Ну, Мефодий служил, конечно же, по православному чину и на квасном хлебе, понятно. То есть не на опресном, это понятно. Если бы донос исходил от клириков, то его легко было оставить без последствий. Донос клириков на своего епископа подпадает под понятие ковы, то есть все виды интриг. и тем самым подпадает под 18-е правило 4-го Вселенского собора и 34-е правило 6-го Вселенского собора. И за такие подвиги духовенство подлежит извержению из сана. Это на случай, так сказать, чтобы знать. Но поскольку донос был подписан Святополком, то и римский папа, все тот же Иоанн VIII, не имел возможности оставить его без последствий. Надо сказать, что донос это, конечно, не первый. Папу осаждают доносами на Мефодия. Но те другие, вот по указанным выше причинам, он мог сразу же сдавать в архив. А этот обязан был рассмотреть. Итак, Мефодия вызывают к папе, но еще до его прибытия циркулярным письмом римского папы от 14 июня 879 года святителю Мефодию дан запрет на богослужение на славянском языке. То есть богослужения разрешаются на языках латинском и греческом, и только с пометкой. На национальном языке разрешаются проповедь и пастырские беседы, а также домашняя молитва. И уже из соображений экономии славянский язык допускается для треб, понимаете, то есть молебнов, там крещение, освящение домов и так далее, допускается для треб, но не для литургии. Ясно, что по сравнению с Адрианом II позиция римского престола явно изменилась и явно в худшую сторону. Вот тут и у самого Иоанна VIII как бы снижение тона по сравнению со своей же твердой позицией 873-874 годов. Естественно, Мефодий, получив папский рескрипт от 14 июня, немедленно направляется в Рим, куда он и прибыл к концу 879 года. Тем временем события вообще в христианском мире церковном меняются. А в 879 году возвращается на Константинопольскую кафедру Фотий, наш старый друг. И Рим его восстановление признал, то есть тот же папа Иоанн VIII. Все, конечно, помнят, что Фотий – учитель Мефодия. Но, с другой стороны, церковно-политическая ситуация давно переменилась, и Фотий проявляет спасительное благоразумие. Он не позволяет себе ни малейшего намека на, то есть как бы сомнения никакого, правомерности подчинения Мефодия римскому папскому престолу. Если Константинополь отстаивает Болгарию, то есть болгарскую церковь как автономную церковь Константинопольского диацеза, то вот на Моравию и Панонию ни малейших претензий не предъявляют. То есть как бы отпускают. Тем временем Мефодий, добравшись, значит, до Рима, представляет папе свои объяснения. Символ веры без филиокве и, значит, естественное исповедание, полное исповедание веры, и также указывает, что да, служит на квасном хлебе и так далее. Эти объяснения папой Иоанном VIII и его синклитом, то есть как бы постоянный совет при папе, то есть вроде синода, эти объяснения приняты и признаны вполне удовлетворительными. И вообще, папа Иоанн VIII вел себя сообразно с правилами церковной экономии. Поскольку на то же судилище прибыл и святополк, то он похвалил святополка за приверженность Святой Римской Церкви и верность папе. Но добавил, что святополк, как мирянин и, следовательно, не слишком искушенный в церковных вопросах, то есть в вопросах вероучения и благочестия, мог впасть в ошибку. Поэтому римский папа своим авторитетом подтвердил правоверие архиепископа Мефодия. Итак, Мефодий оправдывается. Разумеется, он получил опять полное благословение папы на службу на церковнославянском языке. Но одновременно происходит другое и непоправимое, как оказалось, дело. Мефодий приезжает, по сути дела, один. Ну, так, с обычными спутниками. Святополк приводит с собой кандидата из немцев, некоего викинга, значит, из немецких духовных лиц, разумеется, целибатно, которого как раз он и представляет папе как кандидатуру на священника. Поскольку это лицо известно святополку и совсем неизвестно Мефодию, это вот из тех самых придворных-то к нему проникших, то Мефодию как бы пока нечего возразить. А своего кандидата на епископство у него нет с собой. Трудно сказать, была ли это его ошибка, недосмотр, или это было промыслительно, то есть свыше, то есть не получил он указания свыше вот на привоз своего кандидата. Но только факт остается фактом. Вот этот самый викинг посвящен римским папой во епископа Нитрянского, то есть в области Мефодия. А Мефодий он утешает тем, что теперь, значит, епископии, то есть архиепископии, даны некоторые права автономии. Теперь он уже сам, вот с помощью викинга, поскольку по первому апостольскому правилу два епископа нужны для посвящения, то есть для хиротонии архиерейской, то, следовательно, теперь он уже из своих кандидатов может посвящать епископов и таким образом основывать кафедральные города в своей области. Вот это посвящение викинга и станет в дальнейшем источником для Мефодия огромных скорбей. Итак, ситуация в Моравии и Панонии очень сильно отличалась вот от будущей, вот от той церковной ситуации, которую мы увидим на следующем занятии в Болгарии и на будущий год на Руси. Ясно, что немецкое духовенство двух епископий, то есть Пассавской и Зальцбургской, лишило своих доходов, а это их не устраивало. Но пока они молчат. В конце 879 года состоялось новое определение римского папы Иоанна VIII о славянском языке, в котором написано: «Нисколько не противно истинной вере и правому учению петь обедни на том же славянском языке, То есть было восстановлено определение Адриана II и Венецианского собора 868 года. Или читать Евангелие, или чтение богослужебное из Ветхого и Нового Заветов в хорошем переводе. И вообще отправлять обычные дневные службы. Ибо тот, кто создал три языка, еврейский, греческий и латинский, создал и все прочие языки в честь свою и славу. Впрочем, повелеваем во всех церквах земли твоей, то есть послание обращено как бы к святополку, ради вящей торжественности читать Святое Евангелие сначала на латинском языке, а потом уже в славянском переводе для тех, кто не в состоянии понимать латинского текста, как это и делается уже в некоторых церквах. Надо сказать, что в католической Германии это делается и до сих пор. Если же тебе и твоим вельможам предпочтительнее слушать литургию на латинском языке, то мы даем это разрешение. Это значит, было получено, даже помечено началом 880 года Рим, и значит прибыло, естественно, к святополку. Уже вслед за ним. Итак, святитель Мефодий возвратился в Моравию оправданный, но с довеском, с епископом Викингом. И вот постепенно паства равноапостольного Мефодия разбивается и поляризуется на две партии. Славянскую и пронемецкую. По слову Господню, град, разделившийся сам в себе, не устоит. От Матфея, глава 12, стих 25. Пронемецкая партия мараван, то есть уже славян, не немцев. Вот эта пронемецкая партия получила себе возглавителя, епископа Викинга. Что же касается вопросов вероучебных, то надо сказать, что в самом Риме в это время прибавка филиокве считалась спорной. Например, римский папа Лев III, вот в свое время короновавший Карла Великого, ее решительно отвергал, и папа Иоанн VIII в переписке с Фотием относительно филиокви занимал вполне разумную позицию, то есть отрицал всякие прибавки к никейскому символу веры. Ну, а события в Моравии потихоньку начинают напрягаться. Растет противостояние, которое может разразиться, то есть разрешиться и катастрофой. Оружие клеветы после оправдания Мефодия было на время оставлено. Зато взято другое оружие – тайного слуха. И вот распространяется слух, что у Викинга секретные полномочия следить за Мефодием. А дальше уже две прямых клеветы. Во-первых, что грамота папы подложная – а во-вторых, что святитель Мефодий в Риме не признан архиепископом. И все вот эти шепоты, слухи, все это вьется вокруг княжеского дворца, то есть опять-таки среди придворных партий. Но носителями их является духовенство. И таким образом они сами на тебя навлекают прещение, по 18-му правилу, вышеуказанному 4-го Вселенского собора и 34-му правилу 6-го Вселенского собора. Действительно, Мефодий жалуется в Рим на ковы, и просит у папы соизволения применить канонические правила. Вот эти как раз. Папа в ответ увещевает его не давать значения сплетням, не предаваться унынью, но всему радоваться, в том числе и козням, по апостолу, как он пишет. Как и сказал святой апостол Павел, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. То есть это прямая ссылка на первое послание к Солунинам, глава 5, стих 16. И делается это, конечно же, с намеком. То есть поскольку Мефодий родом как раз из Солуни, Фессалоники, то, следовательно, к твоим предкам обращено сие послание, значит, тебе ли его забывать. Но непоправимое дело, когда-то совершенное, вот оно постепенно просто продолжает выявлять свои внутренние возможности. Как раз посвящение Викингова, епископа Нитрянского, и дало возможность создать в Моравии сильную оппозицию, антимефодиевскую. И, конечно же, эта оппозиция сразу получает доступ ко двору святополка. Конечно, воспользовавшись его известными личными неудовольствиями против Мефодия. Итак, начиная с конца 880 года, Мефодий окружен травлей и клеветой, но не унывает. Собирает церковное совещание клира и мирян и на нем оглашает письмо папы. Сказано, когда стали читать папское послание, то в нем нашли полное признание правоверия архиепископа Мефодия, равно и подтверждение того, что ему вручены от Бога и от апостольского престола все славянские страны. Ну, надо сказать, что доживем до будущего года, мы увидим, что в России при Александре I была очень похожая ситуация. Ну, только даже дожить до будущего года. А тут даже не было назначено расследование, кто же распускает вот эту выше названную клевету. Наконец, время идет. В конце 882 года скончался римский папа Иоанн VIII, действительно оставивший по себе хорошую память и в православном мире. Житие Мефодия первое принадлежит его ученику, ближайшему, Клименту Охридскому. И вот в этом житии мы также находим самую положительную характеристику папы Иоанна VIII. Ну, а на смену ему избран новый папа Стефан V, уже другого духа. В 884 году святитель Мефодий решился на справедливую, но запоздалую меру. Наконец, он запрещает в священнослужении епископа Викинга. Святополк, сказано, уже натянул было лук, чтобы поразить Мефодия, но вынул стрелу и убрал ее снова в колчан. То есть от крайних мер воздержался, но в Рим переданы кляузу на Мефодия, подписанную и святополком. Ответ Стефана V, забегая вперед, уже не застал Мефодия в живых. Он скончался на Страстной неделе 6 апреля 885 года. О праведной кончине святителя Мефодия сохранились прямые и точные сведения. Сказано так: в вербное воскресенье народ собрался в церковь. Но архиепископ Мефодий не мог уже встать с постели и благословил народ и князя, то есть простил святополку все. И предсказал свою смерть через 3 дня, то есть в Великую Среду. Похоронен был в Велиграде в церкви Пречистой Девы Марии. Папа Стефан V тем временем в ответ вот на ту кляузу вновь высказывается за Филиокве и запрещает богослужение на славянском языке. За исключением сказано тех случаев, когда делаются поучения простому народу или читаются Евангелие и апостол в хорошем переводе на местный язык. Вот это послание Стефана V второй половины 885 года. То есть он еще не знал, что Мефодий скончался. Как только в Рим было послано официальное уведомление о кончине святителя Мефодия, то Стефан V не нашел ничего лучшего, как назначить ему в преемники того самого викинга, то есть вменить запрещение Мефодия ни во что. А викинга назначили, чтобы лишний раз не связываться для простоты. Ну, не будем забывать, что от Рима до Моравии, вообще до этих вот областей Среднего Дуная далеко. Тем временем Мефодий оставил завещание, в котором указал, как на своего преемника на гораздо. Правда, без римского папы гораздо поставить было нельзя. Но, конечно, можно было учесть предсмертную волю Мефодия. Гораст был избран церковным собранием, то есть клира и народа, был избран в архиепископа Моравского. Но, с другой стороны, назначение викинга римским папой развязало руки оппозиции. Народ избрал гораздо, а папой назначен викинг. И сказано, дерзкая партия немецкая отстраняет гораздо от управления церковью и воздвигает гонение на приверженцев гораздо. И сказано далее, и украсились они исповедническими венцами. Учеников и приверженцев гораздо, то есть молодых священников и диаконов, даже продавали в рабство. Непосредственных учеников святителя Мефодия, вот этих семерых, заковали в цепи и бросили в темницу. И это уже не немцы, а моравяне, столько лет ими окормляемые. Бог оправдал. Случилось землетрясение, сказано, и с них спали оковы, то есть явное чудо. Чудо, подобное апостольским временам, не вразумелись. На них нацепили новые оковы, более тяжелые. Но 3 дня спустя новое землетрясение. И гром, гремевший без молнии и дождя. И снова с них спали оковы. И так в 3-й раз. То же самое. Но сказано, ничего богопротивники не сказали князю Святополку. Надо сказать, что Святополк все-таки боялся святых мужей, да и знамений небесных тоже побаивался. наконец решили, что это дело надо как можно скорее замять, и приказали выгнать учеников Мефодия из страны. Их просто отвезли подальше от столицы и на границе бросили. Ну, это в духе нашего хрущевского времени. Итак, равноапостольные ученики Мефодия уже насильно в Моравию и Паннонию возвращаться не стали. Вполне канонически, то есть по 18-му правилу Антиохийского собора. Если происходит народное волнение, и народ выгоняет своего архипастыря, он и не должен настаивать. Он сохраняет честь и достоинство, но живет в другой православной стране. Итак, ученики Мефодия отправились в Болгарию, таясь, то есть перетаиваясь днем и идя в основном ночью. Благополучно прибыли в Болгарию, там уже соединились, и всей группой были представлены равноапостольному царю Борису и с радостью приняты им. Вот это произошло в самом конце 885 года. Итак, апостольская миссия учеников Мефодия продолжалась уже в Болгарии под покровительством равноапостольного царя Бориса и затем его сына, царя Симеона Болгарского. А в Моравии продолжают жаловаться папе. Они упоминают, что главные смутьяны уже ушли, но уже теперь жалуются не на славянскую оппозицию, а на викинга, что он не пастырь, а волк. Тогда из Рима посылают комиссию из трех папских легатов. Но комиссия бессильна, поскольку в стране начинается смута и церковная анархия. И папа Стефан V не находит ничего лучшего, как оспаривание церковных прав Мефодия на Моравию. А Мефодия это в Моравии, то есть церковных прав гораздо на Моравию, а гораздо уже и в Моравии-то нет. И приглашает гораздо в Рим для решения дела. Ну, естественно, что это приглашение ни гораздо, ни его собратьев застать не могло. Они уже в Болгарии, а Болгария в Константинопольском диоцезе. Конечно, самой непоправимой ошибкой Стефана V был вот этот церковный акт. Вменить запрещение Мефодия ни во что и на его место посвятить викинга. А викинг занимается одним, изгоняет и вытравляет дело равноапостольного Мефодия. Наконец, события развиваются дальше. Даже святополк не выдержал. В 892 году начинается новая война между святополком и немецким королем Арнульфом. И викинг сбежал с кафедры к врагу, к Арнульфу. А Арнульф попрание всех церковных канонов назначил викинга канцлером, тогда как духовное лицо не может занимать мирской должности. Вот это последнее утверждено апостольскими правилами 6 81 и 83 и 4 и 7 правилами 4 Вселенского собора. Последние из этих правил я зачитаю, просто чтобы вам как-то ориентироваться. Итак, 4 Вселенский собор, правила субботы. Чиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирский чин. Иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаяньем к тому, что прежде избрали для Бога, предавати анафеме. Я думаю, достаточно ясно. Итак, Викинг, не боясь анафемы, сделался канцлером у Арнульфа, то есть принял этот пост. И здесь он сходит с исторической арены, то есть уже после этого он никому не нужен. 894 год. Умер Святополк. Впрочем, успев заключить перемирие. Новая смута в стране и нападение Баварского королевства на Моравию. Вот здесь нападение Баварии отражено сыном и наследником Святополка Моймиром Вторым. Вот этот Моймир Второй был не в отца, а скорее напоминал своего двоюрного дедушку, то есть благоверного князя Ростислава. Но, к сожалению, ситуация в стране была уже безнадежно упущена. Она уже никак не благоприятствовала ни для церковного, ни для гражданского мира. Но все-таки в 899 году Моймир II запрашивает к папе Иоанну IX вот о своей церковной ситуации в стране. И папа Иоанн IX в конце 899 года посылает в Моравию от себя архиепископа Иоанна и епископов Бенедикта и Даниила для самостоятельного церковного устроения Моравии на начало церковной автономии, как видите. Вся первая половина 900 года – это сплошной волчий вой немецкого духовенства, мол, наше никому не дадим. И надо сказать, что Моймир Второй и народ Моравии, да и папа Иоанн IX не стали отстаивать церковного дела и пустили все на самотек. И вот тогда Божье долготерпение преисполнилось, и явился Божий бич. Явились племена, подобные гуннам, точнее, целая новая орда и тоже тюркского происхождения, угры, то есть мадьяры. Ну, угро-финская языковая группа – это финны, это наша мордва, но вообще говоря, их происхождение исконное так и не выяснено. Но только угры были на тот момент откровенные язычники и язычники кровожадные. Вот убийство иноплеменников, по их вере, сулило им загробное блаженство. Поэтому угры отличались немыслимой жестокостью и навели ужас на всю Европу. В 907 году угры разбили и мараван, и немцев, уж тем более паннонцев, и утвердились в Моравии и Паннонии, где и находится до сего дня. Это и есть страна Венгрия. Христианское просвещение этих стран было вновь отодвинуто на 2 столетия. А потом, когда оно потихонечку становится как-то опять развиваться, то оно уже делается откровенно католическим. Итак, теснимые уграми, маравани, как этнос, начинают двигаться на север и, наконец, останавливаются у водораздела, у северных Карпат. Это тот народ, который мы сейчас называем словаками. Чехи – совсем другой народ, другой этнос. Итак, наш последний, важнейший историософский вывод. А именно, вот это прямо подчеркните. Народ, не сумевший отстоять себя церковно, не в силах отстоять себя и государственно, и географически, и даже этнически. То есть он утрачивает самоназвание. Сейчас гораздо легче. Давайте молиться.